Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Контрольная прогулка творческой интеллигенции в Петербурге. Последние новости из лагеря гражданских активистов на Арбате. Итоги саммита «Большой восьмерки». Все это ключевые темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Итак, в эти минуты в Петербурге проходит так называемая контрольная прогулка по аналогии с массовой московской акцией, которая состоялась в прошлое воскресенье. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Как проходит эта акция?
Акция проходит, на мой взгляд, замечательно. Вообще, вот эта протестная акция в Петербурге уже претерпела явные изменения. На Исаакиевской площади появился автозак. И гораздо больше полиции, чем было раньше. Но прогулка, во всяком случае, ее первая половина удалась на удивление. Сначала казалось, что народу будет совсем немножко, ну, буквально десятка-два человек, но вот люди как-то мгновенно собрались, и по Невскому уже шла такая довольно могучая колонна. Мне трудно сейчас оценить, сколько народу, но точно не меньше 1000 человек. В центре огромный такой пучок этих белых шаров, белые шары отдельные, белые ленточки. Люди шли по Невскому радостно, вот хлопая там колонне, допустим, велосипедистов, которые тоже против чего-то протестовали. Потом дошли до памятника Пушкина. И надо сказать, что на всем протяжении их пути их бережно охраняла полиция. Рядом ехал автозак, опять же, несколько полицейских машин, и они как-то разруливали, просили публику пропустить колонну. Когда пришли к памятнику Пушкину на площадь искусства, то прочитали несколько строк Пушкина, ну, свободолюбивых, там «Свобода нас встретит радостно у входа», и «Самовластительный злодей, тебя твой трон я ненавижу», типа такого. А потом Михаил Новицкий, музыкант известный, вступил в круг и спел песню, специальная песня, написанная с припевом «Путин, лыжи, Магадан». Но тут очень возбудилась полиция. После двух куплетов пришел полицейский с мегафоном и стал объяснять громко, что эта акция незаконна, что по такой-то статье вот не имеют права люди на незаявленное публичное выступление. Но люди объясняли, что они не публично выступают, они сами для себя вот просто поют то, что им приятно. Правда, когда закончена была вот эта песня «Путин, лыжи, Магадан», и началась песня про наш город, про а то, как мы его отстоим и как мы его любим, то как-то вот полицейские тоже немножко успокоились. Сейчас тишина. Люди с белыми шариками водят хороводы вот по периметру этой большой толпы вокруг памятника Пушкину и собираются назад. Ну вот, будет ясно, наверное, прогулка намечена с 3 до 6, и будет ясно, как отреагирует полиция уже, даст ли она вернуться спокойно гуляющим на Исаакиевскую площадь, и что будет там, потому что, честно говоря, полицейских там угрожающе много, и ничего заранее сказать я, конечно, не могу.
Татьяна, Новицкий, а кто еще из представителей творческой интеллигенции Петербурга принимает участие в этой контрольной прогулке?
Значит, писатель Герман Цадулаев, видели вначале Сокурова, сейчас я его не вижу. Сначала он был точно совершенно на Исаакиевской площади, кому-то удалось с ним поговорить, Но вот мне кажется, что он, по крайней мере, я его не вижу, но поручиться не могу, потому что народу очень много и очень трудно сказать, кто есть. Мне больше как-то знакомых лиц я не вижу. Я думаю, что потом как-то вот выяснится, кто еще тут был с людьми. Вот так на скидку сказать очень трудно.
Спасибо, Татьяна. Да, Татьяна, спасибо. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге. В преддверии этого мероприятия Татьяна поговорила с одним из участников этой прогулки, писателем Германом Садулаевым, и давайте послушаем это интервью.
Скажите, Герман, эта питерская прогулка сотворена по образу и подобию московской?
Вообще, питерским людям не пристало говорить, что они идут и подражают чем-то Москве, но в данном случае нам показалось, что московский опыт достаточно позитивный, и его можно распространить на нашу северную столицу. Ничего кардинального в этой форме протеста нет. Действительно, мы хотим просто прогуляться по родному городу и проверить, действительно ли у нас еще хотя бы минимальный уровень свобод существует.
А вообще, как вы относитесь к петербургским народным гуляниям?
Я очень положительно отношусь и с большой надеждой вижу, что в нашем народе стало пробуждаться гражданское самосознание, стал пробуждаться интерес к политике, к общественной жизни, и это замечательно. И то, что это принимает в основном ненасильственные формы культурные, это еще лучше.
А почему вообще питерская творческая интеллигенция, в отличие от московской, так вяло отзывается на призывы поддержать оппозицию?
Питерская публика очень раздробленная. Питерская публика очень холодная. У нас холодно. У нас все люди как-то немножко друг от друга отдалены. Не склонны к коллективным действиям. При этом я не думаю, что большинство питерских, в том числе и писателей, против оппозиции, против политической активности. Просто я думаю, что большинство не видит конкретно, как их участие может принести стране пользу и как это вообще все в их жизни будет выглядеть, такая страница, и что это будет для Петербурга и для страны. То есть понимания такого, что это и зачем, в основном нет. Поэтому люди не выходят, а не потому, что они кардинально против общественной активности.
А вы считаете, такая активность может принести пользу?
Я всегда думаю, почему бы и нет. Что в этом плохого? Всегда активную позицию занимать лучше, чем пассивную. В обществе, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Я много раз говорил и объяснял, что сейчас такое время, когда интеллектуалы должны слезть с деревьев и принять активное участие в текущей жизни общества, в текущей политике. Это есть такая фраза Умберто Эко. Он писал, что позиция интеллектуала, как обезьяна на дереве. Он должен сидеть сверху и смотреть на все, что происходит внизу, комментировать, анализировать, но никому не присоединяться. Но я считаю, что бывает такое время, когда обезьяне нужно слезть с дерева, иначе она теряет свой шанс стать человеком.
К чему, по-вашему, приведут питерские народные гуляния?
Знаете, главный результат в том, что мы сами внутренне растем. В том, что мы можем для себя на уровне общества вербализовать, сформулировать наши требования. Главный результат в том, что мы учимся гражданскому действию, учимся самоорганизации. А этот навык, он необходим во всем. Он поможет нам правильно выбирать власть, он поможет нам правильно общаться со властью, он поможет нам правильно устраивать нашу собственную жизнь в обществе. Мы только в самом начале пути, и я думаю, что все у нас получится.
Писатель Герман Садулаев, участник сегодняшней контрольной прогулки в Петербурге. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На севере Италии 4 человека погибли в результате сегодняшнего землетрясения магнитудой 5,9. В ряде населенных пунктов отмечены разрушения, пострадали многие исторические постройки. В Москве на Арбате продолжают находиться около 30 гражданских активистов, которые протестуют против инаугурации Владимира Путина. В Москве в ночь на воскресенье группа неизвестных бросила несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию полицейской стоянки на Таганке. Одна из них разбила окно полицейского автобуса, возгорания не произошло. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По некоторым данным, в перестрелке ранен сотрудник правоохранительных органов. Следователи проводят проверку по факту массовых беспорядков у здания отдела полиции Кировского района Махачкалы. В субботу вечером несколько десятков человек забросали камнями отдел полиции, требуя отпустить задержанного местного жителя, которого подозревают в пособничестве боевикам. В Москве проходит велопробег в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры. О намерении присоединиться к акции заявляли сторонники движения «Белая лента», однако организаторы велопробега подчеркивают, что он никак не связан с политикой. В Чикаго открылся саммит НАТО. Его главная тема – ситуация в Афганистане. Сегодня в 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». ЕГЭ-2012. Готовимся к экзамену по математике. В этом выпуске программы принимают участие разработчики ЕГЭ, методисты и учителя, а также школьники, которые не только готовятся к экзамену, но и рассматривают варианты подстраховки на случай затруднений с ответами. «Классный час» Тамары Леленковой сегодня в 21 час 7 минут по московскому времени. И теперь новости с Арбата, нового места сбора гражданских активистов в Москве. В прямом эфире с места событий корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте, Арслан. Здесь заметно прибавилось людей, наверное, их уже более 100. Они поют песни, общаются, обсуждают. Вот несколько минут назад сюда подошел сотрудник полиции, попытался как-то остановить вот это вот пение и общение, однако удалось договориться и обошлось без задержания. Сейчас активисты ждут приезда Алены Поповой, блогера и предпринимательницы, чтобы провести здесь что-то типа открытого форума и обсудить дальнейшую стратегию и тактику протестного движения. Несколько часов назад, в районе, наверное, 2 часов дня, активисты устроили довольно шуточную акцию под названием «Винтажный автозак» к полицейскому автобусу, дежурившему на Старом Арбате. Вышла девушка и стала приглашать прохожих на экскурсию по маршруту Арбат-УВД Кунцевская. Активисты тут же начали раздавать белые ленточки со словами «бесплатный билет в автозак». Полицейские в это мероприятие никак не вмешались, хотя стояли рядом. А спустя несколько минут полицейский автозак со Старого Арбата уехал под аплодисменты собравшихся. Сейчас здесь продолжают дежурить несколько сотрудников полиции, ОМОНа. Я прошла чуть дальше по дворам, и там еще 3 полицейских автобуса дежурят, охраняют порядок. Арслан?
Наталья, правильно я вас понимаю, что сегодня в течение дня не было никаких задержаний, и те задержания, которые производились минувшей ночью, они, видимо, были последними пока, так?
Пока да, пока все не тихо, никаких задержаний нет. Активисты собираются здесь находиться до последнего, пока их ОМОН не прогонит.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода» из центра Москвы, с улицы Арбат, где теперь собираются гражданские активисты. Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, приняли итоговую декларацию. За 2 дня саммита лидеры 8 держав обсудили проблемы международной безопасности, ситуацию в мировой экономике, вопросы помощи Афганистану и странам Африки. В декларации содержится призыв к Ирану дать ответы на все вопросы, связанные с его ядерной программой. Выражается поддержка международному плану мирного урегулирования в Сирии. Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Он провел краткую двустороннюю встречу с американским президентом Бараком Обамой, в ходе которой передал ему послание президента России Владимира Путина. На пресс-конференции после переговоров Медведев заявил, что его участие в саммите – это свидетельство преемственности во внешней политике России. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, который часто приглашал иностранных гостей в Кэмп-Дэвид, Барак Обама до сих пор встреч с иностранными лидерами в загородной резиденции американских президентов не проводил. Никогда до сих пор в Кэмп-Дэвиде не собиралось и такое большое число иностранных лидеров. Идея проведения саммита «Восьмерки» в этом тихом и живописном месте заключалась в том, чтобы встреча прошла в неформальной обстановке. Каждому из гостей был выделен отдельный коттедж, а беседы проводились в сравнительно небольшом зале заседаний. Судя по всему, создать неформальную и расслабленную обстановку удалось. Как сообщается, участники саммита даже нашли время, чтобы посмотреть трансляцию финального матча Лиги чемпионов по футболу. Помимо встреч в полном составе, президент Обама провел отдельные беседы с каждым из участников. Как сообщил представлявший Россию премьер-министр Дмитрий Медведев, он передал американскому президенту письмо от Владимира Путина, который отказался ехать на саммит, сославшись на занятость. Как и предполагалось, главной темой обсуждения на саммите стал кризис в еврозоне. И хотя никаких конкретных решений по этому вопросу участники встречи не приняли, им удалось прийти к согласию о том, в каком направлении должны развиваться меры по преодолению этого кризиса.
Today we agreed that we must take steps to boost confidence and to promote growth and demand while getting our fiscal houses in order.
Выступая перед журналистами по завершению встречи, президент Обама сказал, что стороны считают необходимым принять меры по укреплению доверия к экономике их стран, стимулированию роста и преодолению финансовых проблем. Что касается самой острой европейской проблемы сегодня, а именно ситуации в Греции, то президент Обама сказал, что участники встречи едины во мнении о необходимости сохранения целостности еврозоны. Мы согласились с тем, что еврозона должна быть сильной и связанной, и мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы Греция продолжала оставаться в еврозоне, соблюдая взятые на себя обязательства. По словам американского президента, на встрече обсуждались такие вопросы, как энергетика, продовольственная безопасность, а также положение в Афганистане, Иране, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. В заключительном документе саммита содержится призыв ко всем конфликтующим в Сирии сторонам придерживаться взятых ими на себя обязательств в рамках совместного плана ООН и Лиги арабских государств. Как сообщил заместитель помощника президента Обамы по вопросам национальной безопасности Бен Роудс, в ходе дискуссии в Кэмп-Дэвиде американский президент выразил мнение, что сирийский лидер Башар Асад должен уйти от власти. Как известно, подход России к сирийскому вопросу отличается от позиции, которой придерживаются другие участники саммита. Но по поводу заключительного документа у российской стороны возражений не возникло. После завершения встречи в Кэмп-Дэвиде российский премьер-министр отбыл из Соединенных Штатов, а остальные участники отправились в Чикаго, где сегодня открывается саммит НАТО. Главной темой обсуждения этой встречи является Афганистан. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Время свободы» продолжает нашу программу комментарии политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о правах депортированных в сталинские годы крымских татар.
Сегодня в Крыму будут продолжаться траурные мероприятия, посвященные 68-й годовщине депортации крымско-татарского народа. Важно то, что в этот раз в Крым приехало немало людей, которые составляют славу российского правозащитного движения и общественной мысли. Можно будет увидеть и Людмилу Алексееву, и Владимира Буковского, и других правозащитников, которые со своим товарищем по лагерям, главой Меджлиса крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, будут обсуждать вопросы диалога и общественного, и правозащитного относительно проблем крымских татар, относительно их возвращения на родину. И, вероятно, несмотря на все проблемы последних десятилетий о том, как боролись за это право крымских татар возвращаться, можно говорить с гордостью за многих и многих людей, спасавших честь своих народов, русского, украинского, других народов Советского Союза. Не случайно к памятнику генералу Петру Григоренко в Симферополе возлагают цветы представители разных политических сил, общественных организаций, представители крымских татар, и туда приходят сейчас вот в эти дни известные российские правозащитники, которые вспоминают человека, боевого генерала, оказавшегося способным противостоять системе в своем желании защитить самое естественное человеческое право, право на родину. В Крыму до сих пор нет законодательства, которое позволило бы решить проблемы репатриации крымских татар с точки зрения государственной поддержки, государственных интересов. До сих пор существует своеобразное двоевластие, когда Меджлис крымско-татарского народа практически является таким вот национальным квазипарламентом, вынужденным представлять интересы крымско-татарского населения в условиях, когда власть автономии практически не хочет эти интересы замечать. С приходом к власти Виктора Януковича и партии регионов, в принципе, была сделана попытка маргинализировать крымско-татарское национальное движение, создать послушные власти организации, и все это на фоне любимых шовинистами всех мастей разговоров о исламской угрозе, о том, что если крымско-татар станет больше, то это будет представлять серьезную опасность для будущего украинского государства. Российские радиослушатели тоже знают цену таким разговорам, которые возникают в самые неприятные моменты для существования олигархической чиновничьей власти. И тем не менее, крымские татары возвращаются и интегрируются в украинское общество. И уже очень много молодых людей, которые являются гордостью своих высших учебных заведений и общественных организаций. И жизнь, можно сказать, восстанавливается. Та жизнь, о которой еще несколько десятилетий назад трудно было мечтать. Крымские татары, в конце концов, оказались одними из первых народов Советского Союза, которые выступили против несправедливости. Несправедливости, которая была осуществлена по отношению к ним самим. И таким образом разбудили очень многих и многих людей, которым уже казалось, что в этой стране ничего нельзя добиться. Не секрет, что именно поэтому для приверженцев коммунистических взглядов, для тех, кто до сих пор защищает сталинизм как высшее достижение духа, они остаются врагами. И накануне этой депортации коммунистический лидер Украины Петр Симоненко, один из тех, кто обеспечивает партии регионов безбедное существование в украинской власти, выступил с ксенофобскими эскападами в украинском парламенте. Эскападами, которые никто до сих пор не осудил. Но мне кажется, что нужно помнить не о подобных фигурах, а о Петре Григоренко, Людмиле Алексеевой, о Владимире Буковском, о Мустафе Джемилеве, о тех, кто есть, и о тех, кого нет. И благодарить тех людей за то, что они в трудное время оказались способными быть выше тех испытаний, которые всегда оказывались сопровождающими желание быть честным и порядочным человеком в тоталитарном обществе. Благодаря таким людям мы можем об этом сегодня говорить не из-за рубежа, а из Москвы, из Киева, из тех столиц, куда еще не так давно крымских татар просто не впускали, превращая их в изгоев в собственной стране. И каждая такая годовщина депортации любого народа бывшего Советского Союза – это напоминание о том, каким был режим, с которым удалось распрощаться. Но, наверное, все же не для того, чтобы жить в некой карикатуре на подобный режим. Виталий Портник, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 6 вечера в эфире программа «Свобода в клубах». Декоммунизация и иллюстрация. Необходима ли иллюстрация в постсоветских странах и как ее следовало бы проводить? Что такое иллюстрация по-польски? Правомерно ли говорить о преступлениях нацистского и коммунистического режима против отдельных народов? Почему оказалась невозможна иллюстрация в России? 20 век, эпоха преступников или время жертв? Как влияет современная европейская политика на трактовку истории недавнего прошлого? Как сохранять память об исторических перспективах и катастрофах? Возможно ли рассказывать о трагедии языком комикса и политического плаката? Таковы центральные темы программы «Свобода» в клубах. Сегодня в 6 часов вечера. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
16:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Арбате в Москве продолжают находиться около 30 гражданских активистов, которые протестуют против инаугурации Владимира Путина. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, накануне на месте проведения акции около памятника Булату Акуджаве городские службы провели уборку территории. В Москве этой ночью группа неизвестных бросила несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию полицейской стоянки на Таганке. Одна из бутылок разбила окно полицейского автобуса, возгорания не произошло. В Петербурге сегодня проходит так называемая контрольная прогулка по аналогии с массовой московской акцией, которая состоялась в прошлое воскресенье. Гражданские активисты собрались на Исаакиевской площади города, где в связи с этим были сосредоточены усиленные наряды полиции, передает корреспондент Радио Свобода. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации были убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах, экстремисты были блокированы в одном из частных жилых домов. 6 человек погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего землетрясения на севере Италии. По данным властей, среди погибших рабочие фабрики по производству керамических изделий. Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, приняли итоговую декларацию. За 2 дня саммита лидеры 8 держав обсудили проблемы международной безопасности, ситуацию в мировой экономике, вопросы помощи Афганистану и странам Африки. В американском городе Чикаго открылся саммит НАТО. Он продлится 2 дня. Главная тема, которую будут обсуждать лидеры 28 стран-членов Североатлантического союза, это ситуация в Афганистане. Вы слышали краткий информационный выпуск на «Волнах свободы».
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Оппозиционное гуляние в центре Москвы и намерение депутата Хинштейна отыскать в социальных сетях зачинщика беспорядков обсуждали на уходящей неделе российские блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебряная и Валентин Барышников.
В российской блогосфере пытаются подвести промежуточные итоги московских уличных противостояний. Массовые задержания оппозиционеров напоминают многим белорусский сценарий и оптимизма не вызывают, пишет шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Путинская рокировка запустила самое опасное из исторически известных механизмов раскола общества. Возможно, этим наслаждаются молодые радикалы, возможно, радуются молодые силовики, ведь открывается большой фронт работ по комплексным мерам. Возможно, радуются ветераны и старая оппозиция, возможно, радуются наши соседи, которым Путин обещал от мертвого осла уши. Но вот нам, обычным противникам третьего срока Путина, обычным гражданам, не желающим бросаться на ОМОН, но хорошо понимающие, к чему приведет несменяемость власти, нечему тут радоваться. Тандем и его друзья погружают Россию в раствор с соляной кислотой. Теперь разъезд все, причем разъезд при полной уверенности верхов в том, что система крепка, как никогда, а база поддержки режима инертна и стоит на страже своего благополучия. Плохие новости. Войска и ОМОН привыкают стоять в Москве постоянно.
Другой колумнист Михаил Соломатин, напротив, видит в нынешних событиях повод для оптимизма.
Авторитарное государство умеет взаимодействовать с тем, кто ему подчиняется, и с тем, кто ему противостоит, но только не с тем, кто его игнорирует. Подчинение и противодействие – это 2 варианта сотрудничества с системой. Наша власть и ее официальные враги различаются не ценностями, а текущими успехами в борьбе за них. Отсюда и шутки на тему «после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Но игнорирование власти – это уже выход за рамки системы. Белая лента, как много раз было отмечено, не имеет внятной программы и не знает, что делать. Она просто живет своей жизнью, но по этой же причине и власти не знают, что делать с белой лентой. Агрессивных нарушителей система может задержать, осудить и посадить. А как бороться с теми, кто не спорит с системой, а просто уходит от нее, не желая иметь с ней дело? Перед нами новая форма общественной жизни, ростки будущего государства. Тем, кто их вытаптывал, кстати, тоже можно будет предъявить счет. А можно и не предъявлять, а просто забыть, как забывают солнечным утром ночной кошмар.
В похожем ключе рассуждает в своем ЖЖ и Борис Акунин. Он описывает возможные последствия принятия закона, увеличивающего в 1000 раз штрафы за несанкционированные протесты.
Просто вдруг после очередного всплеска общественного возмущения, неважно по какому поводу, пронесется по просторам интернета некий совершенно некриминальный перепост. Например, а пойду-ка я в воскресенье в 7 часов вечера погулять по Тверской. И в ближайшее воскресенье в обозначенном месте вдруг окажется необычно много прохожих. Кого из них не пущать на Тверскую, будет совершенно непонятно. Люди как люди исключительно приличного вида. Но ровно в 7 часов большинство из них достанет белые ленточки, повяжут на грудь, и вся улица внезапно станет белой. А потом вся эта многотысячная компания вдруг тронется с места, ей захочется прогуляться на Лубянку или на Красную площадь, или еще куда-нибудь, и ваша полиция забегает составить заслоны. Ведь один черт знает, куда может двинуться никем не организованная толпа в 30, 50 или 100 тысяч человек.
Российская блогосфера и интернет-СМИ обсуждают инициативу депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, обратившегося в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры к владельцам и пользователям аккаунтов в социальных сетях, которые, как выразился депутат, активно содействовали организации массовых беспорядков 6 мая в Москве. Как говорится в запросе в социальных сетях, цитата, «отмечен резкий рост числа призывов к осуществлению насилия по отношению к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов». По утверждению парламентария, еще одна цитата, «социальные сети фактически превратились в инструмент координации действий экстремистов». Издание газеты «Ру» сообщает, что в списке Хинштейна значатся анонимные националисты, популярные блогеры, оппозиционный лидер Алексей Навальный и активисты демократической оппозиции. О том, насколько реалистичны требования Хинштейна, рассуждает эксперт по информационному праву Илья Рассолов.
Если говорить об аккаунтах и о реальной идентификации лиц, если эти лица будут установлены, и самое главное, если они не будут отрицать, то тогда ситуация будет достаточно простой, будет проведена определенная проверка прокурорская. Я думаю, результатом этой проверки будет очередное сотрясание воздуха. Что касается регулирования именно благосферы, то сегодняшнее российское законодательство здесь достаточно либерально к распространению мнений. В основном это определенные ссылки, в основном это обмен определенными мнениями. Поэтому если такая проверка будет проведена, то дальнейшее, что может последовать, это определенные экспертизы, комплексные, авторовеческие, по установлению характера тех или иных выражений. Знаете, писать за лицо может кто-то другой. Юриспруденция достаточно тоже точная наука. Нужно установить не только принадлежность, нужно установить причинную связь. Время, место, события преступления и так далее. Поэтому установить точно, что за компьютером в этот момент сидел Иван Иванович Иванов, и именно он писал эту фразу, и эта фраза принадлежит ему, достаточно сложно. Потом благосфера, на нее не распространяются некоторые законы, которые могут распространяться в отношении сайта, который зарегистрирован, допустим, в качестве средства массовой информации. Это все равно, что, к примеру, две бабушки на лавочке делятся сплетнями, и тут же мы ставим микрофон, и потом начинаем возбуждать против них иски в отношении тех фраз, которые они говорят в отношении соседей. Несмотря на то, что эта фраза может быть квалифицирована по-разному, нужно смотреть также еще и контекст. Нужно проводить не одну экспертизу, а несколько экспертиз. Важна также еще цель. Ведь иногда, когда участники интернет-пространства общаются, они не имеют цели, которые они отпускают, так скажем, в реальном мире. То есть есть здесь и вопросы, связанные и с эпатажем. Нужно смотреть контекст, куда обращен и к кому обращен этот призыв, какой социальной группе он обращен. И эта социальная группа способна, она действительно на активные действия. Либо это просто вот трёп.
Это был эксперт по информационному праву Илья Рассолов.
Обзор «Сетевые разговоры». Его подготовили Ольга Серебрина и Валентин Барышников.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Праге проходит ежегодная международная книжная ярмарка «Мир книги», на которой представлена литературная продукция 36 стран мира. Главные гости в этом году – книгоиздатели и писатели стран Черноморского региона, в том числе и России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
«Мир книги» в этом году посвящен не одной стране, а целому региону, государствам, расположенным на побережье Черного моря – Болгарии, Грузии, России, Украине и Турции. По словам организатора книжной ярмарки Даны Калиновой, чтобы представить главного гостя, Румынию, в более широком историческом, политическом и культурном контексте, были приглашены издатели и писатели стран Черноморского региона.
Черноморский регион потенциально может предложить интересную пеструю книжную продукцию. Проблема лишь в том, что эта литература практически не представлена на международном уровне. Западные издатели почти не знают, какие книги там выходят. Мы надеемся, что получится обратить на этот регион внимание, представив в более широком контексте. Для этого были организованы две дискуссии. Одна с чешскими переводчиками литературных произведений стран Черноморского региона, вторая с писателями.
Переводчик Рита Киндрова приветствует стремление организаторов ярмарки «Мир книги» обратить внимание издателей на литературу стран, расположенных на побережье Черного моря.
Если говорить о странах бывшего СССР, то интерес к этой литературе все еще невелик. Исключение составляет лишь Россия. В последнее время, например, в Чехии возник интерес к научным исследованиям, которые предлагают новый взгляд на исторические события прошлого века. Что касается художественной литературы, то недавно была переведена книга Людмилы Улицкой, поэтому в этом году ее пригласили принять участие в ярмарке. Другие страны Черноморского региона все еще плохо представлены на европейском рынке. В Чехии за год выходят 1-2 книги современных украинских писателей. А вот грузинская или армянская литература для жителей Центральной Европы вообще неизвестна, просто нет переводчиков. Румынские авторы известны лучше, так как Культурный институт в Праге помогает издавать переводы их книг на чешский. Продвигать свою литературу стараются и болгары. Благодаря этому о них известно больше, чем о литературе стран бывшего СССР.
Лидерами по количеству изданных переводов не только в Чехии, но и в других странах являются авторы, пишущие на английском языке. Почему англоязычная литература по сравнению с другими литературами мира так популярна?
Это происходит благодаря проработанной сети распространения. В Праге, например, на постоянной основе работают несколько литературных агентов, которые занимаются продажей литературных прав британских и американских авторов. Кроме этого, существуют издательства, специализирующиеся исключительно на англоязычной литературе. Но важно и то, что традиционно велико количество переводчиков с английского. Переводчики с других языков более разобщены. С русского языка на чешский переводят всего несколько человек.
О ярмарке «Мир книги» можно говорить как о литературном фестивале, так как, кроме издательств, организаторы приглашают в Прагу наиболее популярных современных писателей, чтобы дать возможность читателям встретиться с ними. Среди приглашенных в этом году израильский писатель Меир Шалев, книги которого знакомы российским читателям. Шалев представил в Праге свою первую книгу под названием «Русский роман», в основу которого легли воспоминания детства. Его предки приехали в Израиль из России.
Возможно, я немного обобщаю, но в нашей семье всегда ощущался эмоциональный подъем. Я его связываю с русским темпераментом. Моя бабушка очень любила моего деда и все время ревновала его к другим женщинам, потому что он не был обделен женским вниманием, играл на мандолине и пел сентиментальные песни на русском языке. Дома они разговаривали на иврите, потому что считалось, что евреи, неважно откуда они приехали, живут в новом доме и должны говорить на общем для всех языке, но у них оставался характерный акцент. И они, конечно, готовили русские блюда, которые я обожал. Селедку, холодец, множество разнообразных супов. Когда мои книги начали переводить на русский, сейчас уже переведено все, что было издано. Я обнаружил, что читателям в России они очень нравятся. Я думаю, это потому, что в моих книгах есть что-то хорошо знакомое россиянам, даже несмотря на то, что я не говорю по-русски. Наверное, во мне осталось что-то от бабушки и дедушки.
Кроме авторов из других стран, «Мир книги» уделяет внимание и чешским писателям. В этом году специальная экспозиция посвящена 150-летию со дня смерти родоначальницы чешской современной прозы Бажены Немцевой. Молодым писателям до 30 лет вручали премии Союза чешских книготорговцев и издателей. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На севере Италии 4 человека погибли в результате сегодняшнего землетрясения магнитудой 5,9. В ряде населенных пунктов отмечены разрушения, пострадали многие исторические постройки. В Москве на Арбате продолжают находиться десятки гражданских активистов, которые протестуют против инаугурации Владимира Путина. В Москве в ночь на воскресенье группа неизвестных бросила несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию полицейской стоянки на Таганке. Одна из них разбила окно полицейского автобуса. Возгорания не произошло. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По некоторым данным, в перестрелке ранен сотрудник правоохранительных органов. Следователи проводят проверку по факту массовых беспорядков у здания отдела полиции Кировского района Махачкалы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Далее в нашей программе авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – компьютерная лингвистика, которая выросла из ушедшей в историю науки математической лингвистики. Плодами компьютерной лингвистики мы пользуемся уже практически ежедневно, как правило, даже не задумываясь о том, какая и кем была для этого проделана работа в области IT. Между тем, ни в одном российском вузе до последнего времени таких специалистов не готовили, и вот одновременно в Институте русского языка РГГУ и Московском физико-техническом институте открываются кафедры компьютерной лингвистики. Для руководства обеими был приглашен директор по лингвистическим исследованиям компании АБИ Владимир Селигей. Он уточняет, нельзя сказать, чтобы в РГГУ компьютерная лингвистика совсем бы не преподавалась.
В РГГУ есть несколько курсов в рамках подготовки лингвистов более общего профиля. И это, в общем, неплохие курсы. Но беда в том, что они немножечко оторваны от жизни. В каком смысле? Вообще говоря, весь пафос того, что мы сейчас устраиваем, две кафедры в разных вузах, пафос состоит в том, чтобы студент получал знания по компьютерной лингвистике не только читая там какие-то книжки, слушая преподавателя, но прежде всего участвуя в реальных проектах. То есть специфика области такова, что выучиться по книжке невозможно. Реальной практики нет в вузах. Она очень нужна, но ее нет. Собственно говоря, вот то, что мы сейчас должны были внедрить прежде всего, и для чего нужен такой вот симбиоз компании, кафедры, причем кафедры разного направления. Потому что компьютерно-лингвистический проект, он сложный. Лингвиста нельзя научить всему, чтобы он стал универсалом. В этих проектах работают и лингвисты, знакомые с инженерной деятельностью, с математическими методами, и математики-инженеры, знакомые с лингвистическими методами. Каждый, конечно, прежде всего образован в своей базовой области, но что-то еще получил для того, чтобы вместе успешно работать.
То есть он хотя бы имеет представление, скажем, лингвист об инженерной стороне дела, хотя бы представление.
Хотя бы он имеет достаточно серьезное представление о том, как решаются лингвистические задачи. Потому что есть лингвистическая модель, а есть реальная задача. И применение этих методов уже математических, инженерных, к этим моделям, чтобы решать задачи, это и есть соединение этих двух миров. И лингвист должен хорошо понимать, какими свойствами должна обладать лингвистическая модель, чтобы с ней могли работать технологии математиков и инженеров. А математики и инженеры должны понимать, какие существуют проблемы лингвистические, с какими лингвистическими ресурсами можно работать, как ими пользоваться. И должны понимать, где нужна помощь лингвиста. Это все довольно сложные материи, и реальный опыт здесь проекта совершенно необходим.
Поэтому кафедры в обоих вузах будут действовать при поддержке и в постоянном сотрудничестве с двумя коммерческими компаниями АБИ и IBM.
Участие компании в России необходимо. Знаете, на Западе довольно много проектов в рамках университетов делается. То есть там университеты получают мощное финансирование, им дают там гранты на крупные проекты. В России такого нет. В России последние там 20 лет компьютерная лингвистика развивается прежде всего в корпорациях, в компаниях, таких как наша, так Яндекс, Google, которые все знают, IBM и так далее. И поэтому здесь совершенно естественным оказывается вот такое соединение.
Конкретно вы имеете в виду поисковики, словари?
Конечно. Электронные словари, система интеллектуального поиска, система машинного перевода, система понимания текста, система распознавания текста и речи. То есть здесь множество есть приложений, которыми, вообще говоря, занимаются наши компании. Но научного результата они не производят, понимаете. Есть специфика. Компьютерная компания, здесь есть много всяких составляющих, включая, например, необходимость патентной защиты. То есть компания не может публиковать научные результаты зачастую, прежде чем она их не запатентовала. Патентование – это многолетний процесс. Здесь есть много тонкостей, которые не позволяют компании быть игроком на научном академическом рынке. А для того, чтобы появлялись специалисты, чтобы наука развивалась, нужна нормальная система научного воспроизводства. С участием в конференциях, с написанием монографий и так далее. Понимаете, этим должна заниматься академическая наука. Вот, собственно говоря, то, что нужно сейчас сделать, чтобы компьютерная лингвистика была поддержана и вот с этой вот академической научной стороны. И все в этом заинтересованы, на самом деле, и вузы, и компании.
Как правило, специалисты в области компьютерной лингвистики занимаются прикладными вещами, тем, что немедленно можно внедрить и использовать. Но что может дать эта дисциплина для фундаментальной академической науки? Вот комментарий директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Это вообще тема очень болезненная. И болезненная она с конца 50-х, 60-х годов нашего века. Потому что как раз когда начала развиваться математическая лингвистика, появились такие уже идеи машинного перевода, то многим показалось, что вот раз мы теперь будем в железе нашу способность воплощать, то это потребует от нас сверхточности в описании, что это сделает науку гораздо более точной. Вот это был некий расцвет идейной нашей российской структурной лингвистики. Но потом оказалось, что те же цели, например, машинный перевод, можно достигать не точностью и глубиной лингвистического описания, а используя некие статистические методы. То есть, вообще говоря, выкинуть лингвиста из этого процесса и построить некую систему, которая будет основываться на статистике. Лингвистическая роль сводилась не к нулю, конечно, я преувеличиваю, но была невелика. Поэтому первоначальная эйфория сменилась страшным разочарованием, когда лингвисты сначала подумали, что они цари Вселенной, а потом оказалось, что можно обходиться без них, строя вот всякие искусственные модели. Я думаю, что мы должны, опираясь на опыт предшественников, аккуратно оценивать эти вещи. Если это будет так, то слава Богу, но пока нам надо доказывать и каждый раз снова доказывать, что без лингвистики не обойтись.
Как бы то ни было, специалисты в области компьютерной лингвистики сейчас чрезвычайно востребованы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и в завершении нашей программы я передаю слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет.
До открытия летней Олимпиады в Лондоне осталось ровно 10 недель. Радио «Свобода» представляет специальную рубрику, в которой мы сообщаем о подготовке к играм и рассказываем об истории современного олимпийского движения. Эксперт «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер сегодня расскажет о первых новейшей истории олимпийских играх 1896 года в Афинах. Но вначале предолимпийские новости.
С 19 мая эстафета Олимпийского огня лондонских игр проходит по территории Великобритании. Огонь был зажжен 10 мая на горе Олимпа и доставлен из Греции специальным авиарейсом. В состав британской делегации, которой передан факел Олимпийского огня, входят в частности британская принцесса Анна, мэр Лондона Борис Джонсон и футболист Дэвид Бекхэм. В Лондоне 15 мая были объявлены имена нескольких сот участников эстафеты Паралимпийского огня, выбранных за их мужество и преданность спорту. Огонь Паралимпийских игр 2012 будет зажжен одновременно в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте. Эстафеты из этих городов встретятся на специальном стадионе для инвалидов Сток-Мандевиль. Оттуда огонь будет доставлен на церемонию открытия Паралимпийских игр в Лондоне. 15 мая представители созданного в 2009 году комитета, представляющего интересы спортсменов-участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне, подписали акт о приемке Олимпийской деревни. В ней будут жить более 16 тысяч атлетов. Один из членов комитета заявил журналистам, что комнаты в Олимпийской деревне и предоставляемые услуги отвечают стандартам высококлассных гостиниц.
Это были предолимпийские новости. В эфире специальная рубрика «Радио Свобода. Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Тема сегодняшней беседы с историком спорта Юрием Теппером – первые в новейшей истории Олимпийские игры 1896 года в Афинах. Итак, создание современного олимпизма было провозглашено Пьером де Кубертеном на Парижском конгрессе Международного олимпийского комитета в 1894 году.
Энтузиазм по поводу будущих Олимпийских игр, который царил на Парижском конгрессе, был вспышкой. Подвиг Кубертена в том, что он взялся на организацию игр, не имея, по сути, никакой материальной поддержки. Он сначала спланировал проведение Олимпийских игр в Париже в 1900 году. Кубертену пришла в голову идея конструктивная, как ему казалось. В Париже планировалась очередная всемирная выставка, и можно было встроиться в ее менеджмент. Но возникла идея провести игры не во Франции, а в Греции. Принцип «войти в поток мировой культуры» — это блестящая идея. Но политики, с одной стороны, соглашались на проведение Олимпийских игр, а с другой стороны, боялись, что это будет слишком накладно. Дело в том, что Греция, их, как и сейчас, тогда была в долгах. Кубертен пытался продвинуть утверждение бюджета. Королевский двор держался в стороне. И тут Кубертен оказался довольно умелым политиком. Он намекнул греческому королю на то, что если игры не состоятся, то их примет Будапешт, Венгрия, которая будет праздновать тысячелетие своей государственности. Король решился.
Церемония открытия прошла 6 апреля 1896 года. Дата была выбрана не случайно, ведь в этот день, пасхальный понедельник, совпал сразу в трех направлениях христианства – в католицизме, православии и протестантизме. А кроме того, в этот день в Греции отмечался День независимости. Юрий Тепе продолжает свой рассказ.
Согласно хронике МОК, в соревнованиях приняли участие 241 спортсмен из 14 стран. Участие во всех видах программы гарантило Греции первое место. Туда приехала небольшая группа американских студентов, и американец Джеймс Коннелли стал первым чемпионом Олимпийских игр в тройном прыжке. Но случилось самое важное для праздника в Афинах. В программу был введен марафон, и неожиданно для всех победил замечательный спортсмен. Но дальше я процитирую олимпийские мемуары Кубертена. Спиридон Луис, живописный крестьянин, абсолютно незнакомый с тонкостями научно обоснованной тренировки, провел всю ночь накануне соревнований, молясь при свечах перед иконами. Его победа была величественной в своем великолепии и простоте. Показалось, что на стадион возвратился дух Древней Греции.
Были любопытные традиции, которые, казалось бы, начали складываться, но потом прекратились. Ну, во-первых, в играх не участвовали женщины, согласно афинским древнегреческим традициям.
Кубертен вообще относился к женскому спорту на Олимпийских играх нейтрально. Он даже как-то написал, что вести борьбу за победу должен мужчина, а назначение женщины — увенчать его голову венком. Кубертен считал, что с технической точки зрения игры первой Олимпиады не были сенсационными. Показанные результаты не превзошли чьих-либо ожиданий. Единственное, что было достигнуто, это сотрудничество между различными видами спорта, явившееся шагом вперед и заложившее основы для будущего.
Историк спорта Юрий Теппер об Олимпийских играх 1896 года в Афинах. В следующем выпуске нашей рубрики мы продолжим разговор, посвященный истории олимпийского движения, и поговорим о ее продолжении – играх в Париже 1900 года. Слушайте нас 25 мая за 9 недель до открытия Лондонской Олимпиады. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Мифы и репутации». Слушайте «Радио Свобода», а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятий и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Я всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.